Откройте Библию. Включите радио Теос. В эфире библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.
Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели христианской радиостанции Теос. Мир, благодать и благословение вам от Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Пусть Божий шалом наполнит ваш дом, вашу семью, и радость в Господе станет вашей силой, потому что Бог благ, и по милости Его мы не исчезли. Как говорит Священное Писание, милосердие Его не истощилось, оно обновляется над нами каждое утро, потому что велика верность нашего Господа. Он благ, Он любит каждого человека, живущего на земле, и желает, чтобы каждый из нас был тем человеком, который исполнит свое предназначение на этой земле, которое Бог ему определил. И тогда наша жизнь становится счастливой. Пусть Бог благословит вас сегодня в это время, в этом дне, потому что и этот день сотворил Господь. Какой бы он ни был в твоей жизни, у Бога есть определенная цель – благословить тебя и в сложных ситуациях жизни, и в радости, и в счастье, и в некоторых проблемах. И если ты имеешь некоторую боль или проблему сегодня – у Бога есть ее решение. Да благословит вас Господь увидеть это решение, услышать его и принять правильные действия, чтобы оно изменило нашу жизнь, потому что так и делает Господь. Но сегодня у нас есть замечательная возможность исследовать Священное Писание вместе с вами, поэтому приготовьтесь и в духе, и в душе, и в теле, то есть настройтесь на Слово Божие, откройте свою Библию, если у вас есть возможность записать на какой-то электронный носитель или, может быть, взять пишущий предмет и на чем написать, то это будет очень здорово. Конечно, очень важно, если мы запишем это на скрижалях, как говорится, Священное Писание нашего сердца, то есть внутри, и, конечно, мы это применим, но, однако же, важно и зафиксировать это письменно. Но прежде, как и всегда, давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, приходим к Тебе, открывая свое сердце пред Тобой и молим, сделай его чистым, открывая свой дух для Тебя и молим Тебя, наполни его, Господи, Твоим Духом Святым, открываем свое тело для Тебя и просим, дай божественное прикосновение и исцеление во имя Иисуса Христа и излей Твою благодать, чтобы прямо сейчас, Господь, мы были наполнены счастьем, радостью, жизнью, победой, и могли вместить Твое живое Слово, способное изменить нашу жизнь. И пусть оно сегодня сделает нас радостными, благословенными, как Ты сказал, даст нам жизнь и жизнь с избытком. Пусть этот избыток через нас течет на эту землю, и будет прославлено Твое, Господь, имя. Благослови меня, дай мудрость, помазание, Твой Дух Святой, Господь, пусть сердцем будет чистым, освященным в Твоем присутствии, благослови людей, которые слушают это Слово, чтобы оно, Господи, коснулось, как доброе семя почвы, проросло и принесло замечательные плоды. В этом явилась Твоя жизнь. Благослови, Господь, радио Тео, служители здесь, и пусть во всем будет прославлено Твое, Господь, имя. Имя Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Итак, дорогие друзья, у нас сегодня с вами есть замечательная возможность открыть Священное Писание. Ну, давайте мы заглавим нашу тему, которую сегодня я хочу вам предложить, и она называется «Исповедь и ее значимость в жизни христианина». И у нас есть анонс, который в группе ВКонтакте в Церкви Жемчужина Христа у нас. Он более обширный, чем на страничке Радио Теос. И слово пастора тоже в группе ВКонтакте Церкви Жемчужина Христа. Можете его прочитать. Оно немножко похоже, но немножко отлично. Но вместе мы соединим это все. И у нас будет замечательная возможность порассуждать. Очень много текста из Священного Писания я взял, где-то что-то сократил, подрезал. Поэтому будет здорово, если вы потом в записи послушаете, посмотрите эту передачу и проанализируете некоторые моменты. Но постараемся во всем успеть. Итак, поехали. Исповедь и ее значимость в жизни христианина. Апостол Иаков предлагает пригласить для душепопечения другого человека тогда, когда есть проблема внутреннего душевного или духовного состояния, говоря «признавайтесь друг перед другом». В христианстве это принято называть исповедью, но всегда возникает вопрос, как это делать и перед кем. Как правило, о своей болезни надо открыто рассказывать тому, кто может реально помочь, то есть врачу. Также и в этом случае исповедь должна быть перед тем, кто на самом деле может помочь или поддержать, вдохновить или увещевать в любви. Апостол Павел в первом послании Тимофея, 1 глава 5 стих, говорит, что цель увещания должна быть одна – это любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Надо понимать, что исповедь может быть как перед Богом, так и перед людьми. Для чего же нужна исповедь и надо ли ее делать перед человеком? Первое. Исповедь нужна не Богу, а самому человеку, чтобы помочь ему разобраться в проблеме или помолиться вместе с ним для того, чтобы он получил свободу от чувства вины за соделанное. Второе. Исповедь нужна для того, чтобы открыть скрытое, так как тогда оно теряет силу и власть над человеком. Третье. Исповедь перед человеком должна быть сохранена в тайне в любом случае. Но об этих пунктах мы поговорим более пространно чуть позже. А сейчас еще слово пастора в группе Церкви Жемчужина Христа ВКонтакте с 15 по 21 марта. На этой неделе наши братья и сестры, прихожане церкви, должны были об этом рассуждать. Ну, верю, что рассуждают. Исповедь и ее значимость в жизни христианина. Это непростой вопрос для многих сегодня, и ответ на него каждый дает по-своему. В Библии мы встречаем два слова – исповедание как провозглашение и исповедание как покаяние за соделанный грех. Первое. Исповедание как провозглашение – это высвобождение слов, которые говорят о внутреннем состоянии человека и его вере в то, что он говорит. Второе. Исповедание как покаяние – это открытое покаяние человека за грех в ожидании того, что к нему будет проявлена милость, и он не будет наказан. По теме провозглашения все намного проще, но для рассуждения над темой исповеди надо задать несколько вопросов, которые помогут нам понять эту истину и практику намного глубже. Первое. Есть ли практика исповеди в Ветхом Завете? Оказывается, есть. Виновный должен прийти к священнику и исповедать свой грех, а также принести жертву за соделанное. Это было открытое действие, которое могли увидеть и другие люди. Второе. Принимал ли Христос у кого-либо исповедь вот именно так, как многие священнослужители делают это сегодня? Мне кажется, что подобной практики в жизни Иисуса Христа мы не встретим. Ну, кстати, мы порассуждаем, почему. Третье. Была ли практика исповеди служения апостолов в Первой Церкви? Об этом есть много текстов из Нового Завета, где говорится, что подобное было и очень часто. Ну и четвертое. Нужна ли практика исповеди сегодня? Мы верим, что наши все грехи прощены однажды и навсегда. Но в процессе нашей жизни, как говорит апостол Иоанн, все мы много согрешаем, и нам надо об этом с кем-то поговорить. Для этого и есть такая практика, как исповедь. На самом деле, текст 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих указывает на то, что исповедовать грехи надо пред Богом. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но иногда человеку нужна помощь духовного наставника, чтобы исповедоваться и получить душепопечение. Таким образом, исповедь как покаяние за соделанный грех помогает человеку освободиться от власти греха и чувства вины. Человеку всегда нужен человек, который может поддержать и оказать душепопечение в данной ситуации. Таким человеком должен быть верный Божий служитель, который действительно может помочь как в духовной, так и в душевной сфере, а также сохранить тайну исповеди в любом случае. Ну вот, если у вас больше нет времени на эти 10 минут, в принципе, мы все проговорили, сказали, вы можете уже переключаться в другой режим, да благословит вас Господь. Но если у вас есть желание вместе со мной еще продлить это рассуждение, пожалуйста, я буду очень рад. Итак, разница слов между исповедью и исповеданием. Ну, как-то, может быть, кто-то читал из вас «Исповедь блаженного Августина», где он целую книгу написал, и там она делится на две части – «Жизнь до» и «Жизнь после». Интересная книга, кстати, которая помогает нам много увидеть жизнь такого интересного человека, как Бог поменял его жизнь. Я верю, что когда мы действительно рассказываем о своей жизни как свидетельство, это тоже может стать какой-то определенной исповедью, которая поможет, вдохновит, воодушевит и других людей. Однако же мы и говорим о тайне исповеди, но об этом чуть позже. Итак, исповедание как провозглашение или признание. Давайте откроем несколько текстов из Писания и посмотрим это. Исповедание веры. Первое послание Тимофею, 6 глава, 12 и 13 стих. Апостол Павел говорит: «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом, доброе исповедание завещаю тебе», и так далее. То есть, смотрите, три раза тут встречается слово «исповедал», «исповедание», «исповедание», которое говорит о том, что это было определенное исповедание веры, то есть то, во что человек верит. Послание к римлянам, всем известный текст, 10 глава, 9 и 10 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению». То есть здесь говорится о взаимоотношении сердца и уст. Об этом, кстати, чуть позже мы и поговорим. Исповедь тоже касается этого момента. Евангелие от Матфея, 10 глава, 32 стих, тоже интересный текст. «Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным», говорит Иисус. Это очень важно. Кстати, исповедь может быть не только провозглашением наших уст, она должна стать образом нашей жизни. Я думаю, что этот текст Евангелия от Матфея, 10 глава, 32 стих, как раз и говорит именно об этом. Когда мы живем перед Богом, перед людьми, так как действительно должно быть, как это говорит нам Священное Писание, мы получаем вот это особое признание, о котором говорится в Священном Писании для каждого из верующих. Но также Священное Писание говорит о том, что всем живущим придется исповедовать Бога, то есть провозглашать, что Он Бог. Давайте откроем еще два текста и посмотрим послание филиппийцам, 2 глава, с 9 по 11 стих. «Посему и Бог превознес его, то есть Христа, и дал ему имя выше всякого имени, пред именем Иисуса, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца». Второй текст, послание к римлянам, 14 глава, 11 стих. «Ибо написано: живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога», то есть признавать, что есть Бог, и по-другому не может быть. А также еще раз вернемся к тому, что Бог признает нас, когда мы являемся Его детьми, и об этом возвещает везде. Кстати, очень важно каждому человеку понимать, что любой человек, живущий на земле, жаждет этого признания. Дети жаждут признания, и очень важно, друзья мои, если у вас есть дети, называйте их сын, дочь. Для них это важно. Не просто там Маша, Петя, Вася, иди сюда, сынок, сыночек. Там, если это какие-то родственные отношения, то тоже было бы неплохо там провозгласить там двоюродный брат, там, или тетя, или дядя, или дедушка, или бабушка, потому что это признание родственных отношений. Не просто по именам, но и признание родственных отношений. Не буду углубляться сейчас в ваши отношения в доме, в семье. К сожалению, иногда, может быть, это так принято, не знаю, очень часто я слышу, как в домах, в семьях люди называют мужа или жену по имени-отчеству. Может быть, это как бы привычка, потому что на работе вместе так было, но было бы неплохо, все же называть по именам или там дорогая, там, жена, там, или женушка, там, или муженек, там, как-то вот такие вещи. Но это ваше право называть, как хотите, да благословит вас Господь. Об этом, сейчас не так важно. Но, тем не менее, книга Откровения, 3 глава, 5 стих, говорим о признании. «Побеждающий облечется в белой одежды, и не изглажу имени его из книги жизни». И еще раз, смотрите, слово «и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его». То есть признание на небесах очень важно. Помните, Иисус сказал: «Радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Это потрясающее известие, которое потрясает ад, и он дрожит. Это потрясает небо, и там все в движении, и это потрясает нас. Знаете, когда чуть-чуть, я не знаю, как вы просыпаетесь утром, так немножко встряхнетесь, как-то все внутри так раз оживает. И то же самое вот это происходит, когда Иисус говорит: «А это мой сын, а это мое дитя». Вот это тот человек, который живет в Божьем Слове, и Божьи ангелы, давайте-ка вперед, помогайте ему, и так далее. Ну ладно, мы немножко о другом сегодня. Вторая часть нашего рассуждения более длинная – исповедь как признание своих грехов. Ну и тут у нас есть несколько моментов, которые нужно с вами сегодня быстро проговорить. Так, включаемся. Теме типы исповеди. То есть, какие бывают типы исповеди? И давайте их посмотрим. Ну, пред Богом, да? Да, человек открывает свой грех пред Богом. Перед человеком, перед которым он согрешил. Я взял более длинный текст из Писания, Евангелие от Матфея, 5 глава, с 21 по 26 стих. Здесь есть очень обширное познание Божьего Слова, и для нас это несет определенное вдохновение. Действительно, есть проблемы, которые возникают между людьми, и когда они возникают между людьми, нужно, образно говоря, признаться перед человеком в том, что ты виноват. Ну и, конечно, сказать, в чем виноват, а не так: «Ну, прости меня». Хотя иногда этого тоже достаточно. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 21 по 26 стих. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брата своему рака, то есть пустой человек, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». И вот тут взаимоотношения раскрываются между людьми. Но дальше идет очень важная тема. Ты же приходишь к Богу на поклонение. И это очень важно. Смотрите, почему, да, есть это, Бог установил: «Празднуйте праздники мои». Один из них – это суббота. Да? Но мы, вот как христиане, празднуем воскресенье. То есть день, который посвящаем Господу. И когда вы приходите в этот день, вы приносите жертву хвалы, поклонения и так далее. Ваши десятины, приношения, молитесь там, слушаете Божье Слово. Все это важно. И здесь очень интересная деталь. Для чего это тоже важно? Потому что там вдруг Дух Святой тебе что-то напоминает. В процессе жизни мы можем что-то забыть, упустить. Однако же, когда мы приходим в Божье присутствие на богослужении, там что-то особенное происходит. Именно поэтому и важно пребывать на этих богослужениях. Дух Святой говорит. Интересная здесь вот мысль. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, вот она, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Вот она, короткая исповедь. Не ты, а он на тебя что-то имеет. У него проблема, а не у тебя. И чтобы было более понятно, Иисус продолжает: «Миритесь, мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебе судья, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Здесь говорится вроде как о финансовой стороне вопроса, однако же она почему-то связана с духовной жизнью. Почему так произошло? Мы должны анализировать это и попросить прощения. Друзья мои, когда вы знаете силу прощения, вы понимаете, это самое мощное, что можно сделать на этой земле – простить и любить. Если вы слушали предыдущую передачу, мы говорили об этом, что нам нужно подражать Богу именно в прощении и любви. Когда Дух Святой наполняет нас, мы другие люди. Нам уже не важен наш статус. Мы не сражаемся за себя, мы сражаемся за любовь. У Виктора Равиненко есть хорошая песня «Сражайся за любовь». Мы очень часто сражаемся за свой статус, за свое положение, за свое какое-то амбиции, которые вообще никому не нужны. А нам нужно сражаться за Божью любовь, за любовь друг к другу. И в этом стоять до победы. И примириться, потому что это изменяет все. Еще один очень важный момент. Это послание Иакова, 5 глава, 16 стих. Мы говорим о исповеди перед человеком. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведная. Чуть позже мы еще к этому тексту вернемся. Исцелиться надо нам духовно, душевно, физически и во взаимоотношениях. Еще исповедь, или мы говорим о типах исповеди, это перед духовным наставником или служителем церкви. Перед церковью, если согрешил перед ней. Вот это типы исповеди. Ну, теперь поехали к вопросам, которые нам нужно осветить. Была ли практика исповеди в Ветхом Завете? Была. Виновный должен был прийти пред священником, исповедать свой грех, сказать, в чем проблема, принести жертву. Книга чисел, 5 глава, с 5 по 7 стих об этом так и говорит. Мы находим еще одну интересную историю, ну, в смысле интересную, это Давид и его молитва пред Господом, когда он согрешил. Вроде бы никто на тот момент не знал, это было перед Давидом и Нафаном пророком, который обличил Давида во грехе, однако же сегодня об этом знает весь мир. Да, может быть, на тот момент, когда мы исповедуемся и говорим о том, что есть внутри нас, это больно, это непонятно нам, это как-то печально, что это произошло, мы открываем это пред Господом, однако же проходит потом какое-то время, и человек свободно об этом говорит, и никакой проблемы или боли в этом нет. Почему нужна тайна исповеди? Это следующий вопрос, мы по нем поговорим в четвертом пункте. Итак, мы читаем Псалтырь 50. Я прочитаю за краткостью с 3 по 21 стих, может быть, чуть короче даже, который важно нам сейчас услышать. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, и изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, смотрите, Тебе единому согрешил, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». И дальше Давид говорит, что жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Это очень важный момент. Сокрушенное сердце. То, что произошло внутри, мы открываем перед Господом, и Он являет нам радость спасения. Грех, который внутри разрушает человека. Исповеданный грех – это прощенный грех, который Бог дает сегодня, от которого Бог дает свободу от власти этого греха, как мы сказали. Это скрытое обнажается и становится исцеленным. И Бог благословляет нас. Второй пункт, который я хочу с вами быстро тоже просмотреть. Принимал ли Христос у кого-либо исповедь вот именно так, как многие священнослужители делают это сегодня? Ну, конечно же, нет. То есть вот он не сидел ни с кем в тайной комнате, не, хотя, может быть, это не написано, но в принципе в тексте этого нет. Кто-то может поспорить, но я скажу, почему он этого не делал. Потому что Христу в принципе не нужно было принимать исповедь ни от кого, потому что он сам знал, что в человеке. Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна, 2 глава, 24 по 25 стих. «Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Я посмотрел новый перевод. «Но сам Иисус не доверялся им, потому что он знал всех, и ему не нужно было знать о человеке по рассказам других, так как он видел, что у каждого на душе». То есть исповедь перед Христом в принципе нужна была только пришел, сказал: «Вот, Господи, я, помилуй меня, прости», как это сделал разбойник на кресте, да, он говорит, но другому, мы сделали достойное наказание, а он висит на кресте, ничего достойного не сделал. И обращается к нему и говорит: Господи, вспомни обо мне. Он не рассказывал свои грехи, которыми он согрешил, хотя, в принципе, и так было всем видно и ясно, что не просто так он там. Однако же он говорит: ты, Иисус, здесь за меня. Вот моя жизнь, есть такая у нас песня, возьми. Вот сердце мое исцели. Делай во мне то, что ты хочешь, Господь. Знаете, это особый момент Божьего присутствия, Божьей благодати. Когда ты открываешь свое сердце перед Господом, говоришь: вот, Господь, мое сердце. Если вы помните, как-то давно еще я читал некоторые заметки, в свое время учился в Библейском институте, и там была такая серия 2.7 называлась, Колоссянам 2.7, где мы укорененные, утвержденные в любви и так далее. И там была заметка очень хорошая, если хотите, в интернете она есть: «Мое сердце – дом Христа». И вот один человек как бы образно рассказывает о том, что в его сердце как бы как в доме есть некоторые комнаты. И он наводил порядок там, но не мог ничего сделать, ничего успеть. И потом сказал: Господь, стань господином моего всего сердца и наведи там порядок сам. И Бог это сделал. Я думаю, это очень важно. Сегодня для каждого из нас сказать: Господи, вот мое сердце, наведи там порядок сам. Вот моя жизнь, помоги мне, наведи в ней порядок сам. Я просто отдаю тебе управление всем моим домом, всем моей семьей, всем моим сердцем. И я верю, Господь благословит. Еще один пример, пару примеров из Библии. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 15 по 19 стих, где мы видим самарянку. Женщина говорит ему: Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. И Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Как будто не знал ни о чем. Она говорит: у меня нет мужа. И Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему: Господи, вижу, что ты пророк. Вот он момент. Бог знает все. Ему нужно просто сказать: Господи, вот, что у меня есть, и вот, чего у меня нет. Помилуй меня. Еще один текст из Писания, он более обширный. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 1 по 11 стих, где мы видим женщину, которую взяли прелюбодеяние. И те люди, которые привели ее к нему, почему-то привели только одну ее, мужчину не привели, и стали осуждать. Однако же Иисус, наклонившись, писал перстом, то есть пальцем чего-то на земле. Люди смотрели, кто-то говорит, что он писал имена этих людей, которые привели, и их грехи. По-разному там можно рассуждать, но был момент, что Иисус знал, что в ее сердце, и он говорит: женщина, где обвинители твои? Она говорит: нету никого, никто не осудил тебя. Она говорит: никто, Господи. Говорит: и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Вот она, короткая исповедь. Да, привели во грехе, да, привели в определенном состоянии, но Иисус прощает. Поэтому не бойся, иди к Иисусу. Он прощает, он милует, он благословляет. Еще одна история, которую мы видим, это больной в купальне Вифезда. Евангелие от Иоанна, 5 глава, кто записывает, с 1 по 15 стих. Иисус приходит в эту купальню, поднимает этого человека от болезни, тот идет радостный домой. Люди говорят: ты что такой радостный, что ты несешь с собой постель? Он говорит: кто меня исцелил, тот мне сказал: встань, возьми постель твою и иди, и вот я теперь хожу с этой постелью. Иисус встречает его в храме чуть позже и говорит: вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. И он идет и докладывает священникам о том, кто его исцелил. И после этого иудеи стали гнать еще Иисуса, что он исцелял в субботу. Если вы читаете внимательно этот текст, скорее всего, это мое предположение, этот человек был сплетником. И за это так пострадал. Потому что он вместо того, чтобы прославить Бога, пошел, ну простите за это слово, заложил Иисуса и сказал: Вот, это он так мне сказал. Знаете, такой отмазывающийся, ну, как это у нас говорят в простонародье, стрелочник такой, стрелки перевел. Вместо того, чтобы, как вот в 9 главе Евангелия от Иоанна написана история про слепорожденного, да, которого Бог исцелил. Он говорит, я верил, что, он, вот, что это Сын Божий. Те же, это же наоборот начал оправдываться. Итак, можно считать, что люди, приходящие ко Христу и исповедуясь Ему, получали свободу без огласки и внутри себя, и просто открывали пред Ним свое сердце. Есть исповедь, так называемая, пред Богом, и она очень важна. И сегодня мы говорим о ней. Псалтырь 31, с 3 по 6 стих. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, и сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял». Вот запишите это, Псалтырь 31, с 3 по 6 стих. «Исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и до разлития многих вод не постигнет его. Очень важно. Исповедуй преступление. Скажи Господу то, как есть. Не надо оправдываться, говорит, были на то причины. Ситуация так сложилась. Но скажи, Господи, вот я, вот мои проблемы, прости. Еще один текст, мы уже с вами о нем чуть-чуть раньше говорили, это 1 Иоанна, 1 послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то есть говорим так, как есть, то Он, будучи верен и праведен», знаете, не мы верные и праведны, а Он, будучи верен и праведен, «простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Если веришь, скажи аминь. Просто скажи, что есть. Открой свое сердце. И он, будучи верен и праведен, не ты верен и праведен, а он верен и праведен, простит и очистит. Третий пункт. Была ли практика исповеди служения апостолов и первой церкви? Давайте посмотрим. Об этом есть много текстов Священного Писания. Давайте прочитаем хотя бы пару из них, хотя их там много. Там и Анания и Сапфира, да, там помните, когда апостол Петр перед всеми предлагает ну, сказать правду, но они говорят неправду. Евангелие от Матфея, 3 глава, 5 по 6 стих. «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему», то есть к Иоанну Крестителю, «и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». То есть люди открывали свои грехи. Они говорили, Господи, прости, мы верим. Там крещение Иоанна, помните, его отличие было в прощении грехов и вера в грядущего Мессию. Нам сегодня нужно просто открыть свое сердце пред Богом. И тут есть еще один текст. Деяния 19 глава, 18 стих. Деяния апостолов, 19 глава, 18 стих. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». То есть они раскрывали свое сердце, свою сущность пред Богом. И Бог являл свою милость и благодать и благословение. Великая радость была от того, что люди обратились от власти тьмы к Богу, от тьмы к свету и стали другими. Это было особое торжество, которое явил Господь на этой земле для этих людей. Но давайте еще у нас быстро есть несколько пунктов, просмотрим их с вами и нужна ли практика исповеди сегодня. Да, мы верим, что все наши грехи прощены однажды и навсегда, как написано в послании к евреям, но в процессе нашей жизни возникают некоторые сложности, которые где-то мешают нам разобраться в той или иной ситуации, и для этого нам нужна исповедь и помощь духовного наставника, служителя Божия, который поможет нам это сделать. Итак, возникает вопрос, нам надо ли исповедоваться или нет? Ну и вот четыре пункта у нас, для чего же нужна исповедь и надо ли ее делать перед человеком. Итак, еще раз. Первое. Исповедь нужна не Богу, а самому человеку, чтобы помочь ему разобраться в проблеме или помолиться вместе с ним для того, чтобы он получил свободу от чувства вины за соделанное. Как мы уже сказали в анонсе передачи, да, в слове пастора, человеку всегда нужен человек. То есть тот, который вдохновит, поможет, воодушевит. Как мы уже сказали, это нужно человеку самому. И для этого нужен тот человек, который поддержит, поможет, благословит и поможет разобраться в проблеме. Потому что иногда проблема, как это говорят, и выеденного яйца не стоит. А человек мучается от чувства вины. Поэтому нужен духовный наставник. Однако же бывают серьезные проблемы. И можно даже пойти там, в поколение предыдущее, разобрать эти моменты, как у нас есть специальные семинары, или мы общаемся с людьми именно на глубокую тему. Почему это произошло? Ищем корень проблемы. В молитве, в духовной сфере забираем этот корень, вырываем его, если так образно сказать, и провозглашаем свободу. Это нужно человеку самому. Бог уже на кресте это все решил. Он сказал, совершилось, за все заплачено. Иисус заплатил своей кровью, и тебе не нужно больше ничего делать. Однако же, если это тебя мучает, тебе нужна помощь другого человека. Итак, нам нужно, если это совершилось, чистосердечное покаяние. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. Как мы читали в 31-м псалме, там есть проблема в духе, в душе и теле человека. Однако же, если исповедовал, свой грех очищен, освящен, и тут написано «блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Ты вновь как бы возвращаешься в Божье присутствие, как блудный сын, и говоришь «Господи, вот я вернулся». Он говорит «Да нормально, ты не от меня, в моем понимании, никогда не уходил. Это ты сам от себя ушел». Второй момент – это достойный плод покаяния. Евангелие от Луки, 3 глава, 7 по 9 стих. Давайте посмотрим. «Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил, «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней стих воздвигнуть детей Аврааму». И так далее. Итак, Писание учит нас, что эти люди ссылались на свое родословие. Они говорят, у нас Авраам отец. Он говорит, ребята, все проще. Не надо ссылаться на свою значимость. Нужно прийти пред Богом такими, как есть, и сказать, Господи, вот я, прости меня. И это есть достойный плод покаяния. Второй момент. Исповедь нужна для того, чтобы открыть скрытое, так как тогда оно теряет силу и власть над человеком. Должно быть вынесено во свет. Ну, я не знаю, кто из вас понимает, что это такое. Например, вы, рисуете какую-то картину, к примеру. И вот плохое освещение, там все, темнота такая, что вы там нарисуете? Когда вы выйдете в освещенную комнату или на улицу, где вы можете видеть свет, и вы все понимаете, ой, здесь неправильно, здесь неправильно, здесь неправильно. Ты выносишь это во свет Божий, то ты понимаешь, как должно быть все правильно. И как мы сказали, обратись, то есть покаясь от власти сатаны к Богу, от тьмы к Божьему свету, и Бог благословит. Возникает вопрос, как признаваться и в чем? Итак, есть два момента. Первое, не вдаваться в детали, сказать «виновен, каюсь, помоги мне, Господь, больше так не поступать». Верю, что Бог простил все мои грехи, принимая его прощение. Но если что-то беспокоит тебя, нужно проговорить все детали. Давайте посмотрим, я уже сказал, мы вернемся к этому тексту. Это послание Иакова, 5 глава, с 13 по 20 стих. Здесь все, в принципе, написано. Здравствует ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров в церкви. И пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего. И восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Следующий стих из Писания, он конкретно касается этого же момента. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленно молитва праведного и так далее. Итак, очень важно, чтобы мы понимали, есть проблема, когда человек перед Богом виноват, есть проблема, когда человек виноват перед человеком. Для этого и призывают Божьих служителей, которые приходят, которые вдохновляют, вразумляют, увещевают и так далее. Здесь есть в конце интересное слово. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит то его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Помню, как-то очень давно, читая этот текст, я думал, что если я кому-то расскажу о Христе, и этот человек покается, обратится к Богу, то мне множество грехов моих покроется. Может быть, вы тоже так думали? В самом деле, нашим покаянием, которое мы делаем, заведует Господь. Однажды Он простил нас. И прощение другого человека никак не влияет на наше прощение. Это наши взаимоотношения с Богом. И поэтому, если ты проповедуешь Евангелие для того, чтобы были прощены твои грехи, ты правильно проповедуешь, но твои грехи прощены на кресте. И тебе не нужно заслуживать прощения, потому что оно дано по благодати, даром. Но то, что ты помогаешь человеку обратиться от вот этого неправильного пути, но к истине, обративший грешника от ложного пути, спасет его душу от смерти и покроет множество грехов. То есть человек не совершит множество грехов, потому что он покаялся. Третий пункт в нашем рассуждении быстренько сейчас. Мы сейчас уже заканчиваем. Это исповедь перед человеком должна быть сохранена в тайне и в любом случае. Здесь нам нужно определить несколько пунктов очень быстро. Нам нужен духовный наставник, которому человек будет потом подотчетен и будет молиться ему. То есть мы уже с вами говорили об этом. Давайте посмотрим. Апостол Павел Тимофею говорит, в первом послании Тимофею, 1 глава, 5 стих, говорит, что целью вещания должна быть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. То есть нужен человек, который будет увещевать, вдохновлять, поддерживать, не угнетать, не говорить, ах, ты такой негодник, там и так далее, тебя там на замечание, на отлучение пошел вон, а нафиг мы предадим. Нет. А вот любовь. Как Иисус к этой женщине посмотрел на нее, ее камнями хотели побить, а он говорит, я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. Вот это тот момент, когда человек открывает свое сердце, знаете, это созреть надо для этого. А тут еще и наказание ему за это. Ему нужна любовь, ему нужна рана, исцеление. А тут некоторые, наоборот, еще делают больно. Друзья, давайте будем внимательны. Кто может быть духовным наставником? Очень важный вопрос. Лучше всего, чтобы это был не из родных и не из близких людей. Лучше всего. Он может быть даже из другого города, пастор какой-нибудь другой церкви, где ты можешь ездить туда. Знаете, даже есть такая практика в некоторой церкви ездить куда-то к паломникам, там, каким-то старцам, далеко куда-нибудь, там исповедоваться и так далее. Хорошая практика. Там просто этому старцу, ну, или кто там, духовный наставник, неважно ему, кто там, что приехал, ему главное помолиться за этого человека. Но если у вас есть верные люди близко, рядом, здорово, хорошо. Это могут быть друзья. Но друзей тоже надо проверять, потому что иногда друзья в конфликте потом предают, рассказывают, и это проблема. Очень важно, этот человек не должен быть из новообращенных. Только что пришел ко Христу, а ты ему раз о своей проблеме, он скажет, Господи, помилуй, я только что от этого избавился, а тут у верующего там много лет такие проблемы. Тайна исповеди. Тайна исповеди хранится независимо от степени греха, его, так сказать, объема и так далее. Я скажу, даже любая негативная мысль, такая же, как огромный грех пред Господом, это все равно грех. И человек должен быть верным в этом. Как-то помню историю про одного православного священника, которого хотели даже убить за то, что он хранил тайну исповеди одного человека. От этого зависело очень многое. Но он сказал, нет, это тайна исповеди. Говорит, мы тебя убьем. Он говорит, ну и что? Я верен Богу и хочу оставаться таким всегда. Итак, исповедь – это глубоко личный процесс, не предназначенный для других ушей. Это очень важно. Покаяние – это состояние сердца, а исповедь – это то, что уже произошло в сердце и теперь проговаривается вслух. И именно потому, что открытая исповедь может поколебать веру других людей, она имеет эту тайну, чтобы другие не могли поколебаться в своей вере. Ну и последний момент, когда же исповедь считается исповедью? Когда человек сам лично пришел, раскрыл это перед священником, перед служителем или сам покаялся, оставил эти все дела и теперь живет в праведности. Да благословит нас Господь быть теми людьми, которые исповедуются пред Господом, очищают свое сердце, дух и душу и исцеляются. Исцеление – это важный процесс, который хочет Господь совершить в нашей жизни. И первое – исцеление от греха. Потом немощи, болезни, проклятий. Бог приносит нам жизнь. Я хочу с вами об этом помолиться. Если у вас есть какая-то проблема, какой-то грех, который сейчас душит ваше сердце, душит вашу жизнь, вам тяжело, давайте откроем его пред Господом. Особенно сейчас, хорошо, нет никого рядом, ты один сидишь, слушаешь эту передачу, ты открываешь свое сердце и в тишине, в глубине своего сердца говоришь: Господи, Тебе, единому согрешил, пред Тобою лукавое сделал, прости меня, возврати мне радость спасения, и Духом Владычественным утверди меня, помилуй меня, Господи. Обнови мое сердце, обнови мою жизнь, обнови мой дух и наполни меня Твоей любовью и радостью и Твоим благословением. Если вам нужен духовный человек, духовный наставник, найдите его, помолитесь, чтобы Бог дал вам его, который поможет вам разобраться в проблеме. Почему эта проблема и для чего? Господи, дай нам такого духовного наставника, такого человека, который будет рядом с нами, который поможет нам, который вдохновит нас и не предаст, не расскажет нашу боль, кроме как Тебе. Господи, благослови Твой народ, чтобы он был в чистоте, в святости пред Тобою, чтобы ничто никогда не смутило нас, чтобы мы жили в Твоей любви, в Твоей реальности, в Твоей силе. И прости нас. Освети, очисти и омой святой кровью Иисуса. Пусть Твой вечный шалом наполнит наши сердца. И дай нам, Господи, услышать Твое слово. И я не осуждаю Тебя. Иди и впредь не греши. Мы пред Тобой, Господь, стоим. Мы Тебе открываем наше сердце. Вот мое сердце. Возьми. Исцели раны. Обнови, Господь. Очисти, омой и освети. И пусть Твой Дух Святой придет, Господь. И больше и больше наполнит нашу жизнь. Яви нам радость спасения и милость Твою. Пусть Твой Дух Святой еще больше обновит нас и даст нам Твою благодать. Благодарю Тебя, Господь, за Твой народ, который сегодня получил прощение и исцеление. Молю Тебя о тех людях, которые нуждаются в фактическом исцелении сейчас, Господи, от какой-то болезни, какой-то проблемы с дыхательными путями. Просто положите свою руку на легкие, скажите: Господь, я принимаю исцеление для моих легких. У кого-то проблема эндокринной системы, положите туда свою руку, на щитовидку хотя бы, скажите: Господь, во имя Иисуса, провозглашаю исцеление. У кого-то проблема с мочеполовой системой, положите свои руки туда и скажите: Господь, во имя Иисуса, я провозглашаю исцеление прямо сейчас, мои почки здоровы, вся моя система здоровая во имя Иисуса. У кого-то есть проблема с кровью, я провозглашаю прямо сейчас, кровь Иисуса течет в вашем теле, очищая вас от всякого греха, немощи, болезни и проклятия. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь, за Твою победу, за исцеление. Молю, благослови всех нас, Церковь Христову благослови, пасторов, служителей, их дома, их семьи, наполни радостью, счастьем Твоим присутствием. Благослови город, в котором живем, начальство, правительство, власти, администрацию города благослови, страну нашу Россию благослови, благослови президента, дай ему мудрость, администрацию президента благослови, Господь. Молю Тебя за Беларусь, благодать Твоя наполни, Господь. Благослови Украину, пусть Твой шалом будет там. Господь, яви славу Твою в Армении, в Нагорном Карабахе, чтобы стабилизированы были все отношения. Дай Твой мир, Господь. Молю Тебя, благослови Израиль, благослови Иерусалим, пусть Твой шалом будет там явлен, благослови Твой избранный народ. По всему лицу земли познать Христа Иисуса своим Спасителем. Дать благословен грядущий во имя Господня. Молю Тебя за радио Теос. Благослови всех сотрудников Радио Теос, служителей здесь. Молю Тебя о тех, кто особенно жертвует для Радио Теос. Приумножь Твою благодать в их жизни, чтобы они получили еще больше благословения. И будь прославлен Господь в нашей жизни. Наш Бог Отец и Дух Святой. Аминь.
Библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.